Добро пожаловать! Сегодня у нас суматошная передача, сделанная из кусков, набранных в разные дни недели. В общем, целое приключение. Сначала я с коллегами чокнусь бокалом доброго красного вина и расскажу и вам заодно, и коллегам своим, что со мной случилось на прошлой неделе. На BBC есть политика никогда ничего не рекламировать, поэтому название отеля или этого дворца, скорее его можно назвать, я назвать не стану. Но через знакомых пришло приглашение посетить некую вечеринку за городом. Обычно на такие вечеринки стараюсь не ездить, но на пригласительном билете стояло имя Бориса Гребенщикова как главного привлекающего фактора. Поэтому мы загрузились в машину и поехали бог знает куда. Мы живем на востоке Лондона, нужно было ехать сквозь весь Лондон на запад, за аэропорт Хитроу, за круговую дорогу. Роскошное поместье, где выросли сестры Митфорд знаменитые, и вообще аристократическое старое место совершенно огромного размера. Какие-то там поля, леса и горы. Когда мы к этому дворцу в конце концов вырулили, найти его тоже было нелегко, то подъезжали к нему издалека, как в голливудском фильме, снятом про мечту бедного человека. Вот этот подъезд, драйв-ин, что называется, он был длиной 800 или 900 метров. По бокам стояли огромные свечи, пламенели. И мы на машине не больше 5 миль, там указано, по этому шуршащему гравию, подъезжали к красиво освещенному дому. И в этом дому в тот вечер давали бесплатный обед из 5 блюд с разными там шампанскими и винами. И в заключение, уж совсем нас подкосило, выкатили тележку с коллекцией виски, на которых мы с Борисом нашли бутылку непочатую 1967 года.
Ой-ой-ой.
Ну, в общем, вы понимаете приблизительно происходящее. В чем смысл? Перед нами выступил глава этого концерна, совершенно скромный, не старый еще человек, и сказал, что вот наша семья прикупила год назад еще и вот это поместье. Кстати, говорит, купили у Билла Гейтса и еще там какого-то концерна. И нам сразу открылась картина. Видимо, купили в расчете на сверхбогатых американских туристов, потому что выходные с захватом пятницы там стоят номер около $5000, а с четвертого воскресенья там 3,5. Ну, роскошь и, конечно, внимание к деталям, и вот этот аристократический быт выдержан на высочайшем уровне. Ты попадаешь сразу как в теплый кокон. Кругом дубовые панели, горят камины, тут тебе подают, подкатывают и так далее. И все это очень в таком дворцовом стиле, но при этом в человеческих размерах все сделано. И Борис Борисович там исполнил концерт для собравшихся кого? Вот весь, вся фишка-то в том, что там собрали русских богатеев, живущих за границей. Для чего? Для того, чтобы таким образом им прорекламировать и показать возможности этого отеля с тем, чтобы потом они, если им нужно провести досуг культурно, приезжали бы туда. В частности, сразу же разговоры уже пошли о проведении новогоднего вечера по билетам. Короче, я хлебнул от этой богатой жизни, и, естественно, раз уж я Бориса Борисовича увидел, то стал его уговаривать прийти к нам на BBC. У музыкантов, знаете, есть, как говорится, своя подвижка. Им они всю жизнь ищут звук. И история аквариума — это история постоянного поиска звука. У него есть пластинки, сделанные в русском стиле, где играют баяны, всякие гусли и ути-пути. Последняя пластинка выдержана в индийских тонах, потом у него были буддийские мотивы и так далее. И я, в общем, знал, на что его зацепить, поскольку он человек занятой, и в студию его затащить достаточно непросто. Я говорю, ты знаешь, Борис, у нас на BBC под зданием стоит, может быть, первый ревербератор в мире, построенный по самой низкой технологии. Когда строили здесь радиовещание, то для создания звуковых эффектов в пьесах была сделана в подвале специальная комната длинная, эхо-комната. И там по абсолютно неэлектронному методу звук воспроизводится. То есть в конце этой комнаты стоит, видимо, большой динамик, а потом целый ряд микрофонов, и техник потом включает или один микрофон, или другой, и третий, и таким образом дает точную дозу того эха, которое нужно.
Но получается хорошо?
Ну, господа, эхо же это акустическое. Оно не создано в мозгах какого-то чипа, понимаете? Поэтому звук получается совершенно особый. И у нас были предыдущие опыты, вы помните все концерты, которые у нас играли. Если концерт акустический, без этого электрического бряцания, то это эхо комната вытягивает звук совершенно особым образом. В частности, вот Умка со своим, значит, коллегой приходила сюда, и ей настолько звук понравился, что потом в России вышла и пластинка с этой записью. И таких пластинок уже несколько. И я для того, чтобы Гребенщикова соблазнить, ему рассказал про всю эту комнату. Ну, в общем, сценарий так и получился, с некоторыми накладками из-за занятости тут людей. Что-то такое перепутали, в результате вышло не в тот день, не в то время. Но, в конце концов, мы Гребенщикова затащили не в большую студию, как хотели, а в маленькую, и не в тот день, как выходили, и не в то время. Но, в общем, встреча героев состоялась, и он сказал приблизительно следующее.
Добрый день всем, добрый вечер всем, доброй ночи всем. Добрый вечер BBC, добрый вечер Сева, добрый вечер все, кто нас слушает. Я Борис Гребенщиков, собственно. И у меня появилась сегодня блестящая возможность прийти к вам и спеть несколько песен. Давайте используем эту возможность. Я хочу вам спеть. Спасибо. Я хотел стакан вина. Меня поют молоком. Ох, я вырасту быком, пойду волком выйти. Сведи меня скорей с максимальным синяком. Может, он подскажет, как в чистый горе выйти. То ли вы на речку, вдоль порвалась связь времен. Подружились господа, пустой хранил. На святой даемом надо есть магический силен. Он меняет нам тузы на шестерке стрянил. Раньше сверху ехала пара, внизу прыгал мелкий бес. А теперь мы все равны, все мы анонимы. Через дырку в небесах ехал белый мерседес. Всем раздал по 3 рубля и проехал мимо. Чаша с ядом, с вином застыли на весу. Ох, Мимида, где ж твой меч? Где ж ты был раньше? Вдохновение мое ходит голое в лесу. Кто-то смотрит на меня, а куда дальше? Опять хочу вина, меня поет молоком. Ох, я вырасту быком, пойду волком выйти. Сведи меня скорей с Максимом Лесником. Может, он подскажет, как в чистое поле выйти. работает ведь слишком громко. Новые слова появляются из немоты.
Такое впечатление, будто кто-то завладел моим сердцем.
Иногда мне кажется, что это ты. Иногда мне кажется, что это ты. Губы забыли, как сложиться в улыбку.
Лицо стушевалось, остались только черты.
Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем. Мне кажется, что это ты. Мне кажется, что это ты.
От пятой буровой до покрова на Нерле. Вроде все в порядке, только где-то оборвана нить.
Я не знаю, как у вас, у нас всегда кто-то свернет.
Может, взять и скинуться, чтобы они перестали свернить.
Ночью под окном разгружали фуры.
От матерной ругани вывали кусты.
Я даже не заметил, потому что кто-то завладел моим сердцем. Мне кажется, что это ты.
Мне кажется, что это ты.
А у меня в камине смесь недругового и смирно. Каждая песня — террористический акт.
И это после 20 лет обучения искусству воит смирно. Я говорил с медициной, она не в силах объяснить этот факт.
Но будь ты хоть Роллс-Ройс, все равно стоит в пробке. Даже в русском музее не забаррикадироваться от красоты.
Знаешь, это не важно, если кто-то завладел твоим сердцем.
В моем случае мне кажется, что это ты.
Мне до сих пор кажется, что это ты.
Случится с тобой, кто скажет, каким ты был, а снег идет молча, снег идет над темной землей, птица сирен над моей головой. Что ты мне скажешь, камни в холодной воде, камни в холодной воде, цвет глаз у моей любви, как камни в холодной воде. Сегодня в городе праздник, сегодня в городе пьют, как дышат. Если кто-то выйдет из дома,
никто не заметит их.
А снег идет ночь,
снег лежит на темной земле,
птица сирен над моей головой.
Что ты мне скажешь?
Там не в холодной воде,
там не в холодной воде,
свет глаз у моей любви. Золото, твои глаза и размах твоих крыльев. Если что-то случится с тобой,
кто скажет, каким ты был,
а снег лежит молча.
Снег лежит на темной земле,
птица сирен над моей головой.
Что ты мне скажешь,
камни в холодной воде?
Камни в холодной воде.
Цвет глаз у моей любви, как камни в холодной воде.
Камни в холодной воде,
камни холодной воде. Свет глаз у моей любви, как камни в холодной воде.
Никотин, брат никотин, я не хочу ходить с троем, хочу ходить один. Иду по битым стеклам линии огня, отженись от меня, брат никотин. Аллергия, мне не встать в эту рань. Подзаборный Будда, трамвайная пьянь, бешеное небо, строгий господин. Отженись от меня, брат никотин. Я пришел греться в церковь, из алтаря видит глаз. Господь идет пригородный поезд, режет рельсы, как алмаз. И если мне станет душно, когда горят тормоза, я смотрю, как по белоснежной коже медленно движется лезвие. Вокруг меня лед, я смотрю, как все торопятся, хотя никто никуда не идет. Карусель вертится, туда шурша, и вот моя жизнь танцует на пригородных рельсах, на лезвие ножа. Если рухну, рухну как-то не так. Нас Бога много, килограмм на пятак. У каждого в сердце разбитый гетеротин. Отженись от меня, пока не поздно. Один. Туман над Янзы, душистый, как шерсть небесной овцы. Я выбросил компас, растоптал в пыль часы и вышел плясать в туман над Янзы. На грисовом поле сгустился туман. В нем бродит католик и бродит шаман. Бродят верха, бродят низы. Их скрыл друг от друга туман над Янзы. И я был, как все, элбопахал. Прочел Дауда Цзинь и понял, попал.
сжег свой пентхаус, снял пробу с лозы и вышел от леса в сторону Янцзы. Так ведь Нижневартовск и Харьков ответь, давно ли по-китайски вы начали петь? И чья в том вина, что арбатская пьянь пьет водку из чаш династии Тань? Мы все теперь братья, мы все здесь семья. Так кто из нас ты и кто из нас я? Кто весел, тот стар, а кто мрачен, тот юн. И все хотят знать, так о чем я пою? А я хожу и пою, и все вокруг Бог. Сам себе суфий и сам себе йог. В сердце печаль предвечной красавы, а в голове туман над Янцзы.
Подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Я услышал луны,
я сам себе господин.
Кто бы и ни был со мной, все равно изначально один. Я вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь послезавтра, я опять буду здесь. Если будет смоет город,
ну извини.
Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я обращаюсь послезавтра, я опять буду здесь. У меня плохая память, я мерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. Послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.
Аплодисментам, вернее, по их жидкости можно посчитать число ладоней. И, поделив их надвое, приблизительно прикинуть, сколько народу в студии сидело, не от того, что желающих не было, просто студия в последний момент выдалась самое что ни на есть крохотное. И бессмысленный кусок статистики, бесполезный, но интересный, тем не менее, появление это 12-е по счету Гребенщикова, если не считать его телефонных поздравлений в Новый год.
Вот, это я хотел прокомментировать следующим образом. Это 12-е, значит, Представляешь, один за 11 раз с человеком можно было хорошо познакомиться. Он человек обаятельный, можно прямо сказать. Прекрасный, милый человек, мы его хорошо знаем. И вот он появляется после известного перерыва.
Давно... В 97-м году на Новый год он у нас
ну,
был.
Вот видите,
почти 6 лет.
Вот видите, он появляется после длинного, долгого перерыва. Я на него смотрю и крайне удивляюсь. За эти годы наш добрый знакомый Борис Гребенщиков отрастил тонкую непальскую бородку длиной, ну, как минимум, 15 сантиметров, и на конце ее приделан какой-то шарик.
Угу.
Вот он теперь ходит в таком виде.
В вавилонском стиле.
Таком, у меня не было момента, да и, собственно говоря, неудобно было спросить его, что это все значит.
Ну, он, может быть, сам не может объяснить. Поэты живут по загадочным правилам. Мы в нашем концерте сделаем небольшой перерыв. Почему? Потому что удалось Бориса затащить в студию и слегка с ним поговорить. Я это делал не один, со мной был еще наш главный редактор Андрей Остальский. Вообще, с поэтом разговаривать довольно сложно, поэтому надо было мне как-то начинать так, чтобы поэта как-то раскочегарить. Вот что получилось. Как обстоит у поэта с фининспекцией, Борис? Как вы выживаете в это новое, неспокойное время? Извините, что я сразу начинаю с таких
так это прекрасно, наверное, это самая интересная тема. Но, к сожалению, у меня настолько мало информации по поводу фининспекции, я так и остался дилетантом. Я как научился в 70-е годы полагаться только на себя и, в общем, работать на натуральное хозяйство, натуральный обмен.
Мы с вами, в общем, видимо, служили когда-то в одной концертной организации, назывался Ленконцерт.
А я так и не дошел до Ленконцерта. Не дошли. Меня не взяли туда.
Ах, вот в чем дело. Тогда я чувствую себя в более таком повышенном тогда состоянии социальном, потому что я там состоял. Но зарплата в Ленконцерте начислялась по принципу концертной палки. Если человек отработал концерт, он получает зарплату. И вы по ленконцертовскому принципу так по жизни, в общем, и идете, потому что у вас никакого там собеза нет. Если вы не будете концерты играть или что-то такое делать, вам придется зубы на полку.
Ну, поэтому мы 14 лет находимся в состоянии постоянной гастроли. И мне кажется, что это очень положительно влияет на состояние группы.
Ну, потому что, во-первых, постоянная встреча со зрителем. Вы знаете, что у вас работает, что нет.
И мы уже научились получать от этого удовольствие. Когда человек первый раз выходит на концерт раз в два года, то, естественно, он там нервничает и может что-то сделать не так и плохо понимает, зачем это все. Потом он привыкает, а потом, через какое-то время, когда он становится профессионалом, он начинает, как мы, опять получать удовольствие от этого вообще как в первый раз.
Я знаю, о чем вы говорите, потому что нам приходится ходить сюда к микрофону каждый день и по много раз, и в результате получается, что мы живем в эфире. Все остальное... Это как бы не вполне жизнь, а вот жизнь полная происходит прямо здесь у микрофона по аналогии, как у вас.
Я абсолютно согласен, то же самое.
Как киноактер начинает жить только на экране. Знаете, встретишь знакомую, какую-нибудь звезду, знакомую тебе по кинным работам. В жизни какой-то зачуханный, замурзанный, совершенно невыразительный человек часто бывает. Вы наверняка с этим встречались.
Да.
Вчера. Кто это был?
Довольно известный.
Звездами не цитируем. Понятно.
Борис, а можно я... Просто задам вопрос, который меня очень волнует. Я сейчас вот всех опрашиваю, а вот раз уж у нас знаменитость оказалась в студии, то позвольте мне и вам этот вопрос задать. Сейчас одна из центральных тем, обсуждаемых британской, по крайней мере, прессе, это имеют ли право отцы детей, то есть вот тех в пробирках изготовленных эмбрионов и замороженных, в России сейчас тоже это делается. Вот имеют ли они право моральное и юридическое? Это уже, конечно, два разных вопроса. Вот скорее о моральном праве, как вы считаете?
Имеете право на что?
Запретить производство этого человека на свет. Вот женщина хочет, чтобы этот ребенок родился. А отец говорит, нет, я разлюбил эту женщину, у нас
с ней ничего нет общего. Этот ребенок на свет не должен появиться.
Но то, что отец вносит в общий проект, уже вне его власти, вне его тела. Мы ни на что не намекаем, Борис. Я понимаю, что гастрольного артиста всякое в жизни случается. Но в данном случае это без всякого намека.
Вот за что я обожаю Англию, за то, что такие темы всегда находятся на первой полосе, и именно их народ всегда и обсуждает с глубоким волнением. даже если вокруг идет ядерная война.
Нет, я давно знаю и со всеми хочу поделиться своим знанием. Если понимать, так стоит на главную икону христианства, особенно православного христианства, но и христианства в общем, это мать с младенцем. Прошу заметить, что отца там нет. Поэтому то, что мать делает, то и хорошо. Отец никогда не шел в расчет, и другие мужчины, мне печально об этом сказать, но вы всегда не считались.
Я боюсь, что это расходится с мнением британского суда.
Британский суд решил, что мужчина имеет право вето.
В британском суде про икону забыли.
Я думаю, что британские женщины умеют обходиться. С британскими мужчинами, и не только с британскими, у меня всегда была глубокая вера в британских женщин.
Я уверен, что эта вера обоснована.
Совершенно верно.
Несколько слов, Борис, о вашем последнем альбоме, о котором я вас никогда не расспрашивал, потому что пластинка дошла сначала, а потом уже состоялась у нас встреча. Это «Песни рыбака». «Песни рыбака» — это что, из серии «Рассказы охотника»? Нечто такое, не вполне сопряженное с жизнью.
Вот тут я ничего не могу сказать, потому что название пришло в обход всяких моих концепций. Оно появилось как одно из там десятка тысяч названий. И выяснилось, что оно является верным. Почему, я не знаю. Но альбом, Сева, ты должен меня хорошо понять, для меня очень дорог, поскольку это первая на моей памяти попытка создать что-то на русском языке, что не будет депрессивным, мрачным, выжимающим слезу и все остальное.
Там много очень народных и экзотических инструментов, что мне, например, конечно, очень нравится, но за ними приходилось ездить в дальние страны.
Да, мы два раза ездили в Индию, записывались в общей сложности, наверное, 25-30 музыкантов. Мы вытаскивали и пробовали разные инструменты, и я очень надеюсь, что мы продолжим это делать, поскольку лично я индийскую музыку люблю всю свою жизнь, там лет с 15. После того, как Харрисон использовал ситар на Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, мне стало очень интересно, я как-то все ближе и ближе к этой стране подбирался, а теперь подобрался настолько, что имею возможность с ними записываться.
То есть это реализация как бы старых симпатий?
Это реализация детских стремлений.
Это практически у всех происходит на определенном этапе жизни, когда нужно реализовать то, что тебе нравилось в молодости. И, кстати, со всеми поп-звездами западными это рано или поздно происходит. Когда они встали на ноги уже как личности, они начинают выпускать музыку, которую они любили, но от всех скрывали.
Ну, я не скрывал, у меня просто раньше не было возможности доехать до Индии. А так вообще все мудрые люди говорят, что нужно исполнять свои желания, иначе... Если ты умрешь с неисполненным желанием, то придется опять перерождаться. Что, в общем, ради одного желания, по крайней мере, нелепо.
Как сейчас жизнь складывается? Сколько приходится ездить по просторам и весям Отечества? И куда выезжать за границу, если?
Послезавтра я играю в Петербурге, через 5 дней в Алмате, ну и так далее. Очень надеюсь в ноябре опять доехать до Индии. А так у меня будет очень большой концерт сейчас. 2 концерта в честь 50-летия некоего Гребенщикова. Вот будет один большой концерт в Москве, один большой концерт в Ленинграде. И, кстати, мы заедем в Лондон тоже, 30 ноября.
День рождения, насколько я помню, в октябре.
День рождения 27 ноября. Угу. Но мы придумали так, что в Москве мы сыграем большой концерт 31 октября, чтобы его засняли
и там, и там.
На телевидении. А 27 ноября я его... Сыграю концерт и посмотрю потом на этот концерт со стороны.
Не, ну приятно, конечно, праздновать свой день рождения, так сказать, со всей аудиторией в зале и со всеми, кто его увидит. Заранее, если наши пути не пересекутся, поздравляем вам с днем рождения.
Большое спасибо.
И желаем следующих 50 лет.
Надеюсь, что мы увидимся 30 ноября, по крайней мере.
Да.
Хотя я с удовольствием, пользуюсь всенародным эфиром, приглашаю тебя лично в Кремль.
А теперь, собственно, для чего мы сидим за Сева-Бартовским столом в нашей рубрике. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели, которые никакие концерты, никаких звезд не отменяют.
Как знают наши постоянные слушатели, в Британии вот уже больше полувека бесплатное медицинское обслуживание. Ну, как известно, бесплатного ничего на свете не бывает. Только в отличие от, скажем, Германии или Франции, где существуют медицинские страховые кассы, у нас деньги на здравоохранение полностью дает государство. То есть оплачивает его каждый, кто платит подоходный налог. А министр финансов каждый год решает, сколько денег он выдаст на медицину. Но сколько бы он ни выдал, а в последние годы правительство выделяло на здравоохранение поистине гигантские суммы, денег все равно никогда не хватает. И наиболее для всех нас ощутимый результат этой нехватки – это длиннющие очереди на операции. Естественно, стоять в очереди никто не хочет. Но что делать? Может быть, то, что только что сделала некая Ивонна Уоттс, которая страдала остеоартритом. Чтобы прекратить ее страдания, нужно было заменить тазобедренный сустав. Сейчас это рутинная операция. Но беда в том, что стариков с артритом куда больше, чем свободных коек и операционных. Ивонне было предложено ждать операции. 15 месяцев. Тогда она попросила, чтобы ее отправили за счет местных органов здравоохранения на операцию за границу. Пару лет назад правительство разрешило такие поездки в очередной попытке сократить очереди. Однако ей отказали, сказав, что 15 месяцев это может быть и долго, но в пределах, так сказать, допустимого. Эти пределы тоже определяет наше правительство. Тогда Ивонна взяла руки в ноги и сама отправилась во Францию, где ее мгновенно прооперировали. Зарплату, разумеется. Здесь бы истории конец, но на самом деле она только начинается. Вернувшись на родину, Ивонна немедленно подала в суд, требуя, чтобы ей возместили ее расходы. И вот на днях она выиграла дело. Суд постановил, что если пациенту отказывают в лечении в течение слишком долгого срока, то, согласно европейскому законодательству, такой пациент имеет право на лечение в другой стране Европейского Союза и на компенсацию его расходов британскими органами здравоохранения. А поскольку право у нас прецедентное, это решение чревато весьма серьезными последствиями, потому что людей, стоящих в очереди только на эту несложную операцию, тысячи. А сколько их ждет всяких других операций? И теперь, в принципе, все они могут отправиться в разные страны, а по возвращении предъявить властям разные квитанции и потребовать возмещения расходов. Так что теперь британские больницы и всякие рай, гор и облздравотделы бьют тревогу и, надо сказать, вполне резонно просят, чтобы им четко объяснили, какой срок ожидания допустим, а какой нет. И есть у этой истории два пикантных постскриптума. Во-первых, хотя суд признал, что Ивонна имела право поехать на операцию за границу, в компенсации ей было отказано. Потому что в последнюю минуту британская больница сжалилась и сократила ей срок ожидания до 4 месяцев. Ну, она все равно ждать не захотела, но судья счел, что 4 месяца срок допустим. Правда, сама Ивонна гордо говорит, что дело не в деньгах, а в принципе. А во-вторых, в эти же дни, в Англии, где впервые в Европе, использована новая техника замены тазобедренного сустава. Техника, благодаря которой пациент может покинуть больницу уже на следующий день. Обычно после этой операции люди проводят в больнице 1,5 недели. Если эта техника будет введена повсеместно, это сэкономит системе здравоохранения 1 000 000 фунтов. Остается надеяться, что они не целиком уйдут на компенсацию заграничных операций.
Спасибо, Таня. Я разговаривал с врачами, которые, в принципе, не очень приветствуют эти операции на основе того, что если у человека уже с костями так плохо, что нужно менять сустав, то и сам сустав уже значительно изъеден. И вставление этого протеза создает местное напряжение. Короче, они говорят, лучше восстанавливать как можно больше природными средствами. Это я вам так, на всякий случай, ни в коем случае не в пику официально.
Я надеюсь, что не в пику, потому что тысячи людей зажили человеческой жизнью благодаря этой операции.
Но они зажили после операции. После операции, что с ним происходит через год или два после операции, об этом никогда никто не пишет и не говорит. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
5 октября 1908 года, 95 лет назад, после 5 веков турецкого владычества и еще 20 лет болгарской политической борьбы, Болгария провозгласила себя независимым королевством. Первый царь независимой Болгарии, Фердинанд, в 1918 году отрекся от престола в пользу своего сына Бориса, который царствовал до своей кончины в 1943 году. В то время Болгария была не очень добровольной, но все же союзницей гитлеровской Германии. 9 сентября 1944 года, после вступления советских войск, Болгария вошла в советскую орбиту, к власти пришли коммунисты во главе с Георгием Димитровым. С распадом Советского Союза их власть быстро кончилась, и сегодня Болгария более независимой, чем когда-либо в своей многовековой истории. 5 октября 1933 года, 70 лет назад, в Ницце умер русский эмигрант, который был ближе всех к победе над советской властью, генерал Николай Николаевич Юденич. Осенью 1919 года он, во главе 12-тысячной северо-западной армии, дошел, что называется, до ворот Петрограда, до Пулково. Но Эстония, откуда начал Юденич свой последний марш, ему отнюдь не симпатизировала. Эстонцы думали, что белые восстановили бы царскую власть, а красные дали бы им независимость. В результате у Юденича оказался ненадежный тыл, не хватало продовольствия, некуда было эвакуировать многочисленных раненых, не на чем подвозить боеприпасы. Он отступил, в 20-м году эмигрировал в Эстонию. Что ж, она получила независимость, но только, как известно, до 1940 года. 6 октября 1953 года, 50 лет назад, скончалась Вера Игнатьевна Мухина. В годы моей юности, когда с усмешкой говорили «скульптура Мухиной», все понимали, что речь идет о скульптурной группе «Рабочий и колхозница», которую Мухина изваяла в 1937 году для советского павильона на Парижской всемирной выставке. Потом «Рабочего и колхозницу» поставили перед сельскохозяйственной выставкой. Так называлась будущая выставка достижений народного хозяйства при ее открытии в Останкине в 1939 году. Была на выставке и скульптура «Мухиный хлеб», но ее не запомнили. Способного скульптора Веру Мухину не стоит обвинять в помпезной лживости ее работ. Эпоха была такая. После войны искусствоведы поразились сходству стилистики сталинского периода в России и гитлеровского в Германии. А когда в фильме «Обыкновенный фашизм» показали портрет Гитлера на фоне родных германских просторов, все ахнули. Это же была картина Шурпина «Утро нашей Родины», только на фоне родных советских просторов стоял не Гитлер, а другой персонаж. 6 октября 1973 года, 30 лет назад, Египет и Сирия внезапно напали на Израиль с двух сторон. Дата была выбрана тщательно. В Израиле это был самый важный религиозный праздник — Судный день, когда иудеи держат полный суточный пост, не есть, не пить, только молиться. У арабов 6 октября было 10-м днем Рамадана, годовщиной завоевания Мекки пророком Мухаммедом. И Египет и Сирия воевали главным образом советским оружием, щедро поставляемым Москвой. В первые дни войны положение сложилось для Израиля критическое. Но в самый тяжелый момент генерал Ариэль Шарон провел беспримерный танковый рейд через пустыню и вывел Египет из войны. После этого война окончилась победой Израиля и на Сирийском фронте. В июне 1973 года Шарон уже ушел в отставку из армии, но с началом войны вновь принял командование и, как многие полагают, спас страну от поражения. Ныне он премьер-министр Израиля. 8 октября 1873 года, 130 лет назад, родился академик архитектуры Алексей Викторович Щусев. Он прожил 76 лет, а его сооружения проживут гораздо дольше. В первую очередь, конечно, изумительное здание Казанского вокзала в Москве. Сделал Щусев и проект мавзолея Ленина. Тоже, кстати сказать, талантливая работа. Не лишена интереса с архитектурной точки зрения гостиница «Москва», хотя ее облик доживает последние дни. Как известно, Щусев и его соавторы сделали два варианта фасада здания на подписи «Сталину» на одном листе, разделенном вертикальной линией. Вождь, не разобравшись, поставил подпись посередине, и никто не решился спросить его, какой же фасад он предпочел. В результате «Москва», наверное, единственное здание в мире с разными половинками фасада. Лично Щусев в этом, конечно, не виноват. 8 октября 1943 года, 60 лет назад, был учрежден Совет по делам Русской Православной Церкви и одновременно Совет по делам религиозных культов. Потом эти организации слились. В тяжелый военный год Сталину нужно было как-то отреагировать на то, что гитлеровцы на оккупированных территориях открывали церкви, и их пропаганда кричала о безбожных большевиках. Сталин принял испуганных церковных иерархов, еще остававшихся в живых после жутких лет разгрома церквей и убийства священников, и разрешил отправление религиозных культов, как это тогда называлось.
а для надзора основал КГБшные советы, которые вербовали одних священнослужителей и прижимали других менее покорных.
Спасибо, Леонид Владимирович. Ну и нам лепо закончить тем, с чего начали, а именно вторым отделением выступления Бориса Гребенщикова в одной из самых маленьких студий Бушхауза. Мы же с вами прощаемся, господа. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Всего самого лучшего.
Солнце было не отличить от луны. Куда бы я ни шел, я всегда шел на север, потому что там нет и не было придумано другой стороны. Сказала ты первый. Ветер научил меня ходить одному. Поэтому я до сих пор немножечко нервный. Когда мне говорят, смотри счастье, смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд. Там, где я родился, каждый знал Колю. Коля был нам лучший товарищ и друг. Учил пить вино, вино заменил огне пулю. И я шмалу стебель заменил, компас и спасательный круг. В воскресенье утром нам опять отец. И нас благословят размножаться во мле. Нежность воды надежнее всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Если хочешь сказать мне слово, попытайся использовать рот. Вставай, переходим эту реку вброд.
Спасибо. Я вдыхаю их тягостный хлеб. И тогда мне так ясно видны эти тонкие черные птицы, что летят из флакона наю, из флакона Нюи де Ноэй. Скоро будет весна, и Венеция, юные скрипки распоют вашу грусть, растанцуют тоску и печаль. И когда станут слаще грехи и светлей голубые шибки, не жалейте весной поцелуев, когда расцветает миндаль. Обо мне не грустите, мой друг, я зявша старая птица, мой хозяин жестокий шарманщик меня заставляет плясать, вынимаю билетики счастья, я смотрю в несчастливые лица и под гнусные звуки трип-хопа мне мучительно хочется спать. Я опять опускаю письмо и тихонько целую страницы. Не сердитесь за грустный конец и за слез моих тягостный хмель. Это все ваши злые духи и черные мысли от птицы, что летят из флакона на юг, из флакона Нюи де Ноэ. Гори, моя звезда, звезда любви, звезда приветная, ты моя одна заветная, другой не будет. Никогда твоих лучей волшебной силы вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилой гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты на могиле, гори, сияй, моя звезда.
Спасибо.